Ангелина. Ключевская сопка – самый высокий вулкан Камчатки, на 4750 метров выше уровня моря. Я сижу перед раскрытым учебником математики и читаю условия задачи. В седьмой раз. Или уже в восьмой. А может быть, даже в десятый. Наверное, я читаю условия уже 2 часа. Гора Белуха на Алтае на 244 метра ниже Ключевской сопки. Гора Народная на Урале на 2612 метров ниже Белухи. А гора Победа, хребет Черского, на 1253 метра выше Народной. На сколько метров Ключевская сопка выше горы Победа? «Поняла теперь?» — нервно спрашивает мама. Я качаю головой.
«Читай еще раз».
«Ключевская сопка — самый высокий вулкан Камчатки. Покорно начинаю я. На 4750 метров выше уровня моря. Гора Белуха на Алтае». Я читаю снова и снова. «Гора Народная на Урале на 2612 метров ниже Белухи. А гора Победа, хребет Черского, на 1253 метра выше Народной». Непонятные названия громоздятся одно на другое. Цифры путаются в голове. Мне кажется, это совсем не я читаю, а какой-то робот. Робот произносит слова из учебника и совершенно не понимает их смысла. Робота не может понимать. Его задача — читать, чтобы не нервировать маму. Но я в это время думаю о другом. Ведь в мои мысли никто залезть не может. А значит, не может меня за них ругать. В мыслях я могу улететь куда угодно. Могу стать кем захочу. И главное, никто мне этого не запретит. «На сколько метров Ключевская сопка выше горы Победа?» Заканчиваю я читать. В 15-й раз.
«Ну?»
— спрашивает мама. Она старается держать себя в руках, но я уже вижу, как по ее шее ползут красные пятна. Еще немного, и она перейдет на крик. «Что?» — тупо спрашиваю я.
«Что значит «что»?»
— взрывается мама.
«Ты условия задачи поняла или нет?»
«Ничего я не поняла. Какие-то сопки, какие-то белухи на Урале. Как это вообще можно понять?» «Но если я скажу «нет», мама тут же начнет кричать». И я киваю.
«Ну, наконец-то!» —
восклицает мама.
«Что надо узнать в первом действии?»
Я смотрю на задачу и молчу. На мое счастье, с кухни раздается веселая мелодия. Это мамин телефон.
«Решай, я сейчас приду, проверю»,
— говорит мама и выходит из комнаты. Я быстро достаю телефон, выхожу в интернет и нахожу там свою закладку. Ответы на все задачи по нашему учебнику математики. Пока мама с кем-то разговаривает, потом гремит сковородой на кухне, я быстро списываю решение задачи в тетрадь. Когда мама подходит ко мне, мой телефон уже в сумке, а я старательно вывожу ответ. На 1603 метра.
«Что это такое?»
Вдруг оглушительно кричит мама. Я вздрагиваю, рука дергается и делает в тетради лишнюю длинную черту. «Что?» Я испуганно смотрю на маму.
«Ты что натворила? Ты человек или нет? Что ты меня изводишь?»
Мама уже не сдерживается. Она кричит во весь голос. Внутри у меня все сжимается в тугой комок. Я смотрю на нее и совершенно не понимаю, что я такого сделала. Списала решение, но ведь она не видела, это точно. Я успела убрать телефон.
«Ты что, тупица? Сколько раз тебе говорить? Пиши синей ручкой, синей, а не фиолетовой! И что это за почерк? Это не почерк пятиклассницы, это каракули! Это курица левой ногой писала! Вот это у тебя О или А? Понять невозможно! А вот здесь намазала!»
Пронзительный мамин голос льется в уши, как расплавленное стекло. В голове так горячо, что невозможно терпеть. Я чувствую этот голос. Я его даже вижу и могу потрогать. Он распадается на разноцветные круги перед глазами.
«Нет, это не домашняя работа, это свинство какое-то. Ну-ка, переписывай сейчас же!»
Мама вырывает листок из тетради и кладет передо мной синюю ручку. Синюю, а не фиолетовую.
Я трясу головой. Сейчас, в тишине, мне кажется, что я оглохла.
«Хватит прикидываться дурочкой!»
Тяжело дыша, говорит мама.
«Что из тебя вырастет, если ты уже сейчас непонятно, что вытворяешь? Мы же с папой тебе добра желаем. За ум не возьмешься, вырастешь такой же непутевый, как твой брат».
Мама выходит, хлопая дверью. Я отодвигаю от себя тетрадь, хватаю телефон и бегу на улицу. Мама кричит мне вслед на весь подъезд, что если я сейчас же не вернусь, со мной будет разбираться папа по всей строгости. Но я даже не оглядываюсь. Я сажусь на лавку в ближайшем сквере, сижу и думаю о брате, о моем непутевом брате Артеме, и мечтаю о том, что он однажды приедет и заберет меня к себе. У нас дома это запретная тема. Уже несколько месяцев ни папа, ни мама не говорят об Артеме. Как будто его нет. Как будто он умер. Или даже как будто он никогда и не рождался. Мама и папа не хотят о нем вспоминать. Они не понимают, как в нашей семье у таких интеллигентных родителей мог вырасти такой моральный урод. Наш Артем — игрок. Я услышала, как об этом говорят родители, когда мне было 9 лет. Тогда я не понимала, что это значит. Но они говорили об этом с таким ужасом, что я начала подслушивать. Мне хотелось понять, что плохого, если Артем любит играть. Я ведь тоже играю. И в настольные игры, и в куклы, и в компьютер. Мама плакала на кухне и говорила, что Артем конченый человек. Его надо лечить. И что они не смогут его спасти. И что его когда-нибудь убьют. А я подслушивала в ванной и удивлялась, как можно говорить такие ужасные вещи про моего любимого брата? Разве он плохой? Он добрый и веселый. Он никогда меня не обижает. Все девчонки во дворе завидуют мне, что у меня такой взрослый брат. Он никогда не валяется пьяной под лавкой, как наш сосед дядя Коля. Не дерется и даже не курит. Зачем его лечить? От чего спасать? Потом оказалось, что Артем играет на деньги. На очень большие деньги. Ну, такие большие, что и представить невозможно. Они каждый вечер ругались и кричали, все втроем. А потом Артем ушел из дома и совсем перестал к нам приходить. А играть не перестал. И проиграл такую кучу денег, что папа продал нашу большую квартиру в центре. И машину тоже продал. Мы переехали сюда, на окраину города, в тесную двухкомнатную квартирку. Я не хотела уходить из моей школы, но мама сказала, что так надо. Мы должны спасти Артема, поэтому будем теперь жить здесь. А ездить в старую школу отсюда никак не получится. На дорогу будет уходить 2 часа в одну сторону. Папе и маме тоже пришлось сменить работу. Этот переезд тянулся так долго, что в школу я смогла пойти только 10 сентября. Вот мы и живем теперь здесь, в этом районе. Мне не нравится наша маленькая квартира. Мне нравится новая школа. Но на Артема я не сержусь. Как будто это совсем не связано. Наша новая жизнь и брат. Я больше его не вижу. Мне сказали, что он уехал в другой город. О нем никто ничего не знает. Но мне все равно кажется, что он помнит обо мне. Он однажды приедет и увезет меня от папы с мамой. Он же знает, как тяжело с ними жить.
Никита. У меня появился секрет, о котором никому нельзя рассказать. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что он только мой. О нем никто не знает. Ни одна живая душа. Это так таинственно, когда есть вещи, о которых знаешь только ты и больше никто в целом мире. А плохо, потому что об этом хочется говорить. Но нельзя. Это такой секрет, о котором можешь знать только ты. У меня и раньше были секреты, о которых не знал никто. Никто, кроме Егора. Ему я могу рассказать все. Даже что пишу стихи. Я их давно пишу, с самого детства. Раньше я их придумывал, а потом забывал, потому что не умел писать. А маме и папе говорить боялся, чтобы они не стали надо мной смеяться. А когда пошел в школу и научился писать, то стал записывать стихи в тетрадку. И все равно никому не показывал. Даже не представляю, как можно показать их кому-то. Это же все равно, что раздеться перед всеми. Даже хуже. Только Егор видел эту тетрадь и читал мои стихи. Ему можно, он и так знает про меня все. Вернее, раньше знал. А теперь у меня от него тайна. Иногда я и сам не могу в это поверить. У меня тайна от Егора. От моего Егора! Это так мучительно и досадно. Мне очень хочется ему рассказать. Но как? Какими словами? Как рассказать, что мой любимый цвет теперь синий, как море в Турции, и что когда я прихожу утром в школу, мои глаза сразу ищут знакомый сарафан в клеточку, а когда мы встречаемся взглядами, я перестаю дышать, и что стихи теперь лезут из меня даже по ночам, и я долго не могу уснуть. Нет, нельзя рассказывать. Он не поймет. Как он может понять, когда я и сам не понимаю? Мы сидим на уроке рисования и рисуем натюрморт, фрукты на тарелке. Рисую я плохо, мои яблоки не похожи на яблоки, а груши больше напоминают перегоревшие электрические лампочки. Я осторожно бросаю взгляд вправо на рисунок Ангелины и замираю от восхищения. Вот это действительно яблоки! Такие красивые, что хочется откусить. Как она хорошо рисует. Совсем как настоящая художница. Ангелина замечает, что я смотрю в ее альбом и поворачивается. «Чего смотришь?» «Очень красиво», — бормочу я. «У тебя здорово получается». «Спасибо», — говорит она. «Я в художку ходила». И улыбается. У меня колотится сердце. Она впервые со мной заговорила. Я возвращаюсь домой рассеянный, отвечаю не впопад, и Егор несколько раз спрашивает, что со мной такое. А мама дома интересуется, не получил ли я двойку. Я протягиваю ей дневник. Пусть убедится, что с оценками у меня все в порядке. Просто я не могу сейчас отвлекаться. У меня прет стих. В такие моменты я ничего не замечаю вокруг. Я вроде бы все вижу и все слышу, но все это от меня так далеко.
«Никита, сходи в магазин и аптеку», — говорит мама. «Маринка подкашливает. Мы с ней сегодня не будем выходить. Вот список. И аккуратней, пожалуйста. Деньги большие, сдачу считай».
Я машинально беру тысячную купюру, сую в карман, а сам продолжаю придумывать рифму к слову «волшебный». Ничего, кроме «хвалебный», в голову не лезет. Но «хвалебный» мне совсем не подходит. Придется поменять порядок слов в предложении, чтобы «волшебный» оказалось не в конце строки, а в начале. Но тогда нарушится размер. Голова просто гудит от напряжения. Я перебираю различные варианты и не замечаю, как дохожу до аптеки. И тут обнаруживаю, что мне нечем платить за Маринкины лекарства. У меня нет денег. Я лихорадочно шарю по карманам. Список здесь, а 1000 рублей словно испарилась. Я выхожу из аптеки и снова начинаю проверять все карманы, даже те, куда никогда ничего не кладу. Пусто. Я в недоумении сажусь на лавку возле аптеки. Как же так? Я помню, что мама мне дала 1000, и я положил ее в этот карман. Или в этот. Я не могу вспомнить, куда именно я ее положил, но то, что она была у меня в руках, это совершенно точно. Меня бросает в холодный пот.
Неужели я потерял? Что теперь делать? Как пойти домой и признаться маме?
Я же знаю, что у нас сейчас туго с деньгами. Папа только что из отпуска, получка не скоро. А мама и вовсе не работает, с Маринкой сидит. Вот это я влип. Я звоню Егору. «Ты где?»
«Дома», — торопливо говорит он, и я слышу звуки стрельбы и взрывов из его компьютера. «Тебе срочно? Меня окружают!»
«Сдавайся!»
«Обалдел? Я этот уровень уже неделю пройти не могу! Позвони позже, а то я погибну!»
«Позже погибну я!» Слышен его крик.
«А-а-а, гады!»
И громкий удар мышкой по столу. Ощущение такое, что мышка разлетелась на куски.
«Все, теперь свободен?» — спрашиваю я. «Блин, Кит!» — кричит Егор. «Вот надо было тебе сейчас позвонить! Мне все заново теперь проходить!»
«Ерунда это все! У меня проблемы похуже!» — говорю я и рассказываю, что случилось. Егор перестает злиться и спрашивает, чем помочь. Я прошу его зайти к нам, будто он не знает, что меня нет, и осторожно осмотреть коридор. Вдруг я выронил деньги дома, пока собирался. У мамы я этого спросить не могу. Если денег нет, и я их действительно потерял, я получу взбучку.
«Если бы она нашла эту 1000, она бы тебе уже позвонила», — говорит Егор.
«Она могла не увидеть. Посмотри хорошенько».
«Как я посмотрю? Она же будет возле меня стоять».
«А ты попить попроси. Она в кухню пойдет, и у тебя будет время».
«Ага, я поднялся к вам воды попить. Дома же у нас нет воды». Ну, не знаю. Придумай что-нибудь.
Ладно, ворчит Егор и отключается.
Я сижу на лавке и нетерпеливо постукиваю ногой по асфальту. Ну почему так долго? Что у них там происходит? Подняться на пятый этаж и спуститься с него — дело одной минуты. Отправить маму на кухню и осмотреть коридор — еще две. А прошло уже 15. Что можно делать 15 минут? Наконец, телефон оживает. Егор говорит в трубку.
«Все окей, нашел. Куда нести?»
У меня будто гора с плеч сваливается. Не придется теперь объясняться с мамой. Деньги целы. Как хорошо. Мы встречаемся с Егором возле аптеки, и он передает мне злополучную 1000. Я в знак благодарности хлопаю его по плечу. Он небрежно отмахивается. Мы вместе покупаем все по списку, тащим до подъезда, а потом мы расходимся по квартирам.
«К тебе Егор заходил», — говорит мама.
«Странный он сегодня. Заставил меня искать какой-то диск у тебя на столе, а потом сказал, что перепутал, и этот диск у него, и пройти отказался. Так и ждал в коридоре. Он не заболел часом?» «Не знаю, может быть», — бормочу я и выкладываю из пакета покупки. Потом отдаю маме сдачу и с ужасом думаю, что если бы не Егор, сейчас бы у нас происходил совсем другой разговор. Вечером мама идет купать Маринку, а мне велит собрать ее игрушки. Я поднимаю с пола зайцев, кукол, мячи и машинки и кидаю их в большую коробку. И вдруг я замечаю на дне коробки какие-то зеленые клочки. Я поднимаю один, второй, третий, и у меня темнеет в глазах. Это денежная купюра. 1000 рублей, разорванная на 4 части. Я чувствую, что задыхаюсь. Зажимаю клочки в руке, кричу папе, что я сейчас вернусь, и несусь вниз на 2-й этаж. Дверь открывает отчим Егора, дядя Андрей. «Я к Егору», — сообщаю я, подныриваю под его локтем и бегу по коридору.
«Ну, проходи»,
— удивленно говорит он мне вслед. Я шумно врываюсь в комнату. Егор разбирает постель. Я подхожу и разжимаю кулак перед его лицом. Он смотрит на смятые зеленые бумажки, поднимает глаза и усмехается.
«Все-таки дома потерял?»
«Да, дома», — говорю я. А Маринка нашла и порвала, и сунула к себе в игрушки. Я только сейчас обнаружил.
«Хорошо, что ты нашел, а не твоя мама».
«Где ты взял эту 1000?»
«Да какая разница?»
— говорит он и продолжает стряхивать одеяло. Но мне не нужен его ответ. Я и так знаю. Это его деньги. Он копит на роликовые коньки. Он мечтает о них уже долго, 1.5 года. Его мама напрочь отказывается покупать. Она боится, что он свернет себе шею. Он эти ролики себе на день рождения просил, а мама ни в какую. Мне, говорит, не денег жалко, а твои кости и голову. И тогда Егор решил сам накопить. Все деньги, которые мама дает ему на карманные расходы, он не тратит, а складывает в маленькую коробку из-под сока. Это у него копилка. Только недавно он радовался, что у него набралась 1000. Мы пошли в магазин и обменяли кучу мелких денег, и железных, и бумажных, на 1000-ю купюру. Ту самую, что я сегодня потратил на лекарства и продукты. «Зачем ты это сделал?» — спрашиваю я.
«Ну, сделал и сделал», — говорит он. «Все же получилось!»
«Ты думал, я не узнаю?»
«Я думал, ты потерял ее на улице. Да не парься ты, Кит! Я еще накоплю!»
Он улыбается, а у меня почему-то щиплет в носу. «Я отдам!» — говорю я и чувствую, как сипит голос.
«Отдашь, отдашь!» — говорит Егор. «С первой получки!»
Я иду домой и думаю, как здорово, что у меня есть такой друг.
Уважаемые слушатели, книга предоставлена сообществом ВКонтакте «Сказки доброго Бармалея».
Егор. Ну вот, начинается. Мама в своем репертуаре. Уже Андрею жалуется на меня. Человек только что из караула, людям жизнь спасал, а она к нему с пустяками. Хоть бы позавтракать спокойно дала. «Ну, подумаешь, вызывали ее вчера в школу. Ну, поговорила с ней наша витамина по душам. Чего с самого утра настроение портить? И себе, и другим. Рвануть, что ли, прямо из своей комнаты к выходу? Без завтрака и даже без чая. Только до столовки еще 2 урока терпеть. Так и загнуться можно с голодухи. Вчера ведь еще и ужин пропустил. Спасался от маминого гнева во дворе до самой темноты. Я беру портфель, по пути бросаю его возле порога и появляюсь в кухне.
«А, герой дня пожаловал», — говорит Андрей.
«Ну, расскажи дяде Андрею, что ты вчера натворил», — говорит мама.
«Да ничего особенного», — говорю я и сажусь за стол.
«Из-за ничего особенного в школу не вызывают», — возмущается мама. «Ты же бил девочку!»
«Я не бил», — говорю. «Я отбивался».
«А завуч Виталина Вениаминовна сказала, что ты ее бил».
«Она там была, твоя Витамина Витаминовна?»
«Да что же это такое?» — раздражается мама. «Ты ему слово, он тебе 10, и это в 5 классе. Что дальше-то будет? Андрей, ну что ты молчишь?»
Андрей невозмутимо делает глоток из кофейной чашки, потом говорит. «Прежде чем делать выводы, надо выслушать и вторую сторону».
«Да что его слушать? Он сейчас тебе 3 короба наплетет. Он же никогда не виноват. Ты что, не знаешь?»
Мама в сердцах швыряет нож в раковину. «Мальцева душила меня ремнем от сумки», — говорю я Андрею и откусываю бутерброд. «А я шарахнул ее рюкзаком по голове, чтобы отпустила. А что мне надо было ждать, когда она меня задушит?»
«Бедная девочка после этого в медпункте лежала целый час», — говорит мама, — «с головной болью».
«Так у меня в рюкзаке были кроссовки для физры и 6 учебников, и еще банк с лимонадом.
А ты хотела, чтобы я сначала все вытряхнул, а потом уже отбивался от нее?» «А если у нее сотрясение мозга?»
«Там сотрясать нечего. Мальцева и так дура». Мама стонет, как будто у нее самой болит голова. Андрей отставляет от себя чашку и смотрит на меня. Но не сердито, а с любопытством.
«А почему она тебя душила?»
«Я ей на уроке подсказал неправильно».
«Случайно?»
«Нет, нарочно».
«Зачем?»
«Она нажаловалась училке, что это я на доске английское слово написал. И мне 2 по поведению поставили, а я не писал, меня там даже не было».
«А разве за английское слово на доске могут поставить 2? Спрашивает мама. У нее удивленные глаза.
«Ну, если это слово неприличное, и училка знает английский, то могут», — говорю я. Андрей чешет в затылке.
«Дела.
А почему Мальцева сказала, что это ты, если это не ты?»
«Ясно почему. Мстит она мне».
«За что?»
«Да так, за старое».
«У вас с ней давняя вражда, что ли?»
«Ну, типа того», — соглашаюсь я.
«Видишь, Катерина, как у них все непросто. Нам с тобой в этих интригах не разобраться», — говорит Андрей маме. «И виноватых не найти».
«Ты ему скажи, что девочек бить нельзя», — велит мама.
«Почему это нельзя?» — спрашиваю ее. «Они что, не люди?»
Андрей отворачивается. Улыбку прячет, я вижу. И мама тоже это видит и начинает ругать его, что он совсем не занимается моим воспитанием. Я расту, как сорняк в огороде, без мужской крепкой руки. Получаю 2, постоянно дерусь, спорю со взрослыми и никого не признаю. И мне всего 11 лет. Страшно подумать, что со мной станет в 15. А я жую бутерброд и думаю, что все время запрещать и приказывать — это вовсе не воспитание. И говорить, что девочек нельзя бить, даже если они тебя душат, тоже не воспитание. Воспитание — это когда с тобой разговаривают на равных, относятся к тебе как к человеку, а не как к безмозглому щенку. И не говорят, что ты еще никто, потому что тебе только 11. И не думают, что взрослые всегда правы, потому что они взрослые. «Спасибо, я пошел», — говорю я и встаю из-за стола.
«А Никитос твой где?» — спрашивает Андрей. «Что-то он опаздывает».
«Кит сегодня не учится», — говорю я. «У него олимпиада по-русскому».
Без кита идти в школу скучно. Мы с ним всегда идем длинной дорогой, через проспект, чтобы было время поболтать. Но сегодня болтать не с кем, длинная дорога не нужна. Я сворачиваю в парк. Так короче. Прохожу детскую площадку, фонтан, и вдруг замечаю девчонку. Она в школьном сарафане и короткой голубой куртке. Это наша новенькая, Ангелина Ожегова. Тихая и незаметная, как человек-невидимка. Ее будто и нет в классе. Я даже не помню, где она сидит. Новенькая стоит на дорожке возле летней эстрады и не двигается с места. Я подхожу ближе и останавливаюсь. Стою и думаю, сказать ей привет или не надо. Ведь я с ней никогда не здоровался. Да я ни с кем из наших девок не здороваюсь. Тогда какой смысл здороваться с ней? Пока я раздумываю, она поднимает глаза,
какие они синие,
и говорит:
«Я боюсь, там собаки».
Я выглядываю из-за каменных столбов летней эстрады. Там На пустой площадке стоят большие контейнеры с мусором. Возле них пасется стая бродячих собак.
«Я дальше не пойду. Вдруг они набросятся», — говорит новенькая.
Ее голос дрожит.
«Здесь есть другая дорога?»
«С чего бы им на тебя набрасываться?» — небрежно говорю я. «Нафиг ты им нужна? Они вон заняты, у них там объедки вкусные».
Я это говорю, а сам чувствую, как ноги слабеют в коленях. Я с детства не перевариваю бродячих собак.
5 лет назад одна такая зараза искусала мне руку, а я всего лишь ей кусок колбасы протянул. Я даже в больнице после этого лежал, и теперь все собачьи своры обхожу стороной.
Ну разве я могу в этом признаться новенькой?
Я надеюсь, что она все равно побоится идти дальше, и тогда я покажу другую дорогу. Но новенькая вдруг говорит:
«Ты такой смелый!»
И смотрит на меня восхищенно. Как после этого можно спасовать? Мы идем по дорожке мимо открытых контейнеров и копошащихся возле них собак. Они заняты своим делом и не обращают на нас внимания. Но спина у меня мокрая, и дышу я так, словно пробежал 10 кругов по школьному стадиону. Новенькая, кажется, ничего не замечает. Мы выходим из парка, и она говорит:
«С тобой и правда не страшно. Спасибо. Дальше я сама».
Она идет к школе, а я стою на месте и смотрю ей вслед.
Ангелина. Я спиной чувствую, что он смотрит на меня. Егор Фомин. Первый в классе хулиган и двоечник, который громче всех орет и скачет на переменах, и девчонок в упор не замечает. Они для него пустое место. Уж как Мальцева перед ним крутится, чуть наизнанку не выворачивается. То глаза накрасит, то юбку невозможную наденет, то на ногу ему наступит, а то мелом испачкает. А вчера она кинула ему на шею ремешок от сумки, как будто случайно. Наверное, хотела извиниться и снять. Ну, мозги куриные, ничего лучше придумать не смогла, чтобы разговор завязать. А он распсиховался и как вскочит. Она от неожиданности в сторону дернулась, а сумку не выпускает. Он крутится и хрипит, ему ремень на горло давит, а она сумку к себе тянет. Короче, схватил он свой рюкзак и как шарахнет ей по мозгам. Она сразу его отпустила, брык на пол и лежит. Потом еще 2 урока в медпункте просидела, но зато с Фоминым пообщалась по душам. Изобретательница. Разве так с ними надо, с этими недотепами одноклассниками? Они же все еще глупые, как дети. Тут надо действовать хитро. Если все правильно сделать, за тобой целая толпа мальчишек бегать будет. И еще драться за место рядом с тобой. Эх, как хорошо было в старой школе. Пальцев на руках не хватит, чтобы пересчитать всех, кто хотел со мной дружить. Но и здесь все неплохо складывается. Теперь, когда я постаралась, блондинчик Белоусов уже почти в моих руках. Стоило лишь несколько раз застенчиво похлопать перед ним глазками. Только он какой-то мямля, никак не решится подойти и заговорить. Все только смотрит и краснеет. Уже становится скучно. Надо его как-то подтолкнуть. Это несложно. Через неделю он будет таскать мой рюкзак и задыхаться от счастья. На старой квартире я дружила с соседкой, 8-классницей Юлькой. Моя мама ее терпеть не могла и называла «молодая да ранняя». И запрещала мне с ней дружить, чтобы я от нее не набралась. Юлька была некрасивая, но мальчишками крутила, как хотела. В нашем подъезде всегда кто-нибудь торчал, или один, или сразу двое. Сидели на ступеньках и ждали, когда она выйдет. А она не выходила. Они все равно ждали, иногда до самого вечера. Они из-за нее даже дрались на заднем дворе школы. А мы с Юлькой смотрели из-за кустов. Я тогда ужасно ей завидовала и хотела, чтобы мальчишки за меня так боролись, как рыцари за руку и сердце принцессы. Уж я-то намного симпатичнее Юльки. Если кто и похож на принцессу, то это точно я. И вот в 4-м классе у меня тоже стало получаться. За мной стали бегать. Из-за меня, конечно, не дрались, но дружить со мной пытались многие. Правда, такие, как Фомин, мне не попадались. Он задиристый, упрямый и совсем неуправляемый. Но так даже интереснее. Уведу его прямо из-под носа Мальцевой. В Пусть она локти себе кусает. Будет знать, как всех против меня настраивать. И кто сказал, что у меня не получится? Сегодня же получилось. Хулиган Фомин охранял меня от собак. Хотя я вовсе их не боюсь. Они очень смирные. Я каждый день этой дорогой хожу. Просто сегодня я вовремя заметила его в глубине парка и притворилась трусихой, чтобы он почувствовал себя сильным и смелым, и чтобы ему захотелось меня защитить. Если бы Мальцева узнала, что Фомин провожал меня до школы, она бы повесилась на своей косе. Но у нее еще все впереди.
Никита. Наш 5D возмущается и негодует. Нам поставили 6-й урок. Сегодня, в субботу. Да еще после физкультуры. Елена Васильевна никак не может успокоить класс. Такой бунт у нас впервые. Хотя и на наш законный выходной посягнули впервые. Мы и так половину субботы в школе, с утра до часу дня. После часа наступает наше личное время. А тут вдруг нам сообщают, что сегодня после 5-го урока мы должны остаться на природоведении, так как учительница уезжает на конференцию и на следующей неделе урок провести не сможет.
«Какая еще природа? Зачем она нам сдалась? Ничего себе! 6-й урок! В субботу! Обалдеть! Долой природу!»
Все орут и возмущаются, и не обращают внимания на Елену Васильевну. Она пытается что-то сказать, но в этом гвалте ее вообще не слышно. Она беспомощно машет руками и никак не может навести порядок. Вообще-то наша классная и правда классная. Совсем не строгая, справедливая. Никогда оценки не занижает. И никогда не кричит. Она и кричать-то, наверное, не умеет. Не то что Тамара Михайловна по математике. Так как гаркнет, потом 5 минут в ушах звенит. Еще и линейкой по столу шарахнет так оглушительно. Сразу все как шелковые. А Елена Васильевна так не может. Она слишком добрая. Я смотрю на нее, и мне ее жалко. Она ведь здесь ни при чем. Это завуч нам 6-й урок поставила. Я отправляю смс-ку Егору. Я бы так ему сказал вслух, только шум такой, что он все равно не услышит. Тем более он слишком далеко от меня сидит. Я пишу, крикни на них, чтобы заткнулись. Голос у Егора ого-го. Он рявкнуть может не хуже самой Тамары Михайловны. Ему на уроке музыки даже петь запрещают. Он просто так сидит, молча, а то из-за него никого не слышно. Егор получает сообщение, оглядывается на меня и кивает.
«А ну тихо все!»
Что есть силы, орет он, и все его слышат. И замолкают от неожиданности. Фомин и вдруг порядок наводит. «Спасибо, Егор», — растерянно говорит Елена Васильевна. Понемногу все успокаиваются, и урок продолжается. А на перемене начинается митинг. Правда, уже без Елены Васильевны. Мальцева закрывает дверь на швабру, чтобы никто посторонний не вошел, и начинает подбивать всех на массовый побег. Она говорит, что 6-й урок в субботу — это незаконно. Учителя не имеют права нам его навязывать. Мы учимся по расписанию, а в расписании этого урока нет. Кто-то с ней соглашается, кричит, что мы не должны с этим мириться. Кто-то опасается, что за это мы получим по полной. Мальцева уверяет, что если сбежать всем классом, то нам ничего за это не будет. Всех же не накажут. Она говорит, что мы не просто так сбегаем. Мы отстаиваем свои права, и это, мол, не хулиганство, а ответные санкции. Эти слова все слышали по телевизору, и все приходят в восторг. Это же круто, ответные санкции школе. Мы боремся против несправедливости. Я ищу взглядом Егора. Он радуется, как и все, даже руки потирает от удовольствия. Он с радостью побунтует, лишь бы не учиться. Он и в одиночку может, а уж если всем классом, так это вообще красота. А мне все это не нравится. Мне совсем не хочется участвовать в этой дурацкой затее. Нет, я, конечно, тоже за справедливость, но не таким способом. Ведь, как ни крути, это срыв урока, серьезное нарушение дисциплины, даже если его обозвать красиво. А за серьезное нарушение можно серьезно ответить. Почему Мальцева так уверена, что всему классу ничего не сделают? Очень даже сделают. Что, 19 двоек не смогут поставить? Или 19 родителей вызвать? Или еще чего похуже придумают, чтобы этот бунт задавить? Школьное начальство должно же как-то отреагировать, чтобы другим классам неповадно было. Не хочу я сбегать, и все тут. Но их не переубедить. Они завелись не на шутку. Уже выбирают маршрут, куда побегут. По домам нельзя. Вдруг сразу начнут звонить родителям.
Решает, что надо где-то пересидеть этот шестой урок всем вместе, например, в парке. Я в недоумении. Где логика? Уйти с урока, чтобы сберечь свое свободное время, и провести это время несвободно, так же всем классом, только без учителя и не в школе. И еще все это время ждать и бояться, что нас обнаружат. Ненормальные. Я отзываю Егора в сторону и пытаюсь объяснить, что ничего хорошего из этого не выйдет. Но куда там? Он меня и слушать не хочет. Весело хлопает меня по плечу и несется обратно в центр толчии. Я не знаю, что делать. Если все наши сбегут с природоведения, мне тоже придется бежать. А потом папа будет говорить, что у меня нет своей головы на плечах, что мы все как стадо баранов, один побежал и все за ним. Но как я могу выступить против всего класса? Мне еще здесь учиться. Я мучаюсь до конца четвертого урока и никак не могу решить, как поступить. Бежать плохо. Не бежать еще хуже. Тупик какой-то, честное слово. Меня выручает мама. Она звонит мне на перемене перед пятым уроком, когда мы переодеваемся на физкультуру. «Никита», — говорит она, — «у вас же только физкультура осталась». «Ну, да», — говорю я и благоразумно помалкиваю про шестой урок. «Пойди к учителю и отпросись. Расписание у междугородных автобусов изменилось. Наш теперь раньше отправляется. Через полчаса уже выезжать».
«Ух ты! Я и забыл, что мы всей семьей едем в другой город, на юбилей к папиному другу».
«Если не поверит, позвони мне и дай ему трубку. Я сама ему скажу», — говорит мама. «Ты понял меня?» «Понял», — говорю я и радостно выдыхаю. «Вот оно, решение проблемы. Я уйду из школы прямо сейчас, по уважительной причине, и все, что случится потом, не будет меня касаться. Ура!» Я завязываю шнурки на кроссовках и бегу в учительскую искать Анатолия Александровича.
Егор. «И чего нашему физруку в зале не занимается? Так и норовит нас выгнать на улицу, если погода хорошая. Если не очень хорошая, тоже. Посмотрит в окно, почешет макушку и говорит: «Ну что, сегодня очень даже». Для него вообще вся погода очень даже, когда дождя нет. «Дышите, — говорит, — воздухом, а то все бледные, как поганки. Вы, — говорит, — постоянно в помещении торчите, то в школе за партой, то дома за компьютером. Буду, — говорит, — вас оздоравливать. Построит нас и шагом марш на улицу. Дышать-то мы не против, но зачем гонять нас вокруг стадиона? И зарядка это зачем? Зарядку утром надо делать, а не на пятом уроке. Что за глупости стоять посреди поля на виду у всей школы и махать руками и ногами тоже? Лучше бы в футбол играли, как другие классы. Но нет, какой там футбол? Нас всего 7 пацанов в 5-м Д, и двое от физры освобождены. Остается 5. Как можно в 5 играть в футбол? Только если в волейбол, и то с нашими девками. Но с ними разве игра, с этими курицами бестолковыми? Они играть толком не умеют. Лупят по мячу ладонями, а потом визжат. То руку отбили, то ноготь сломали. И мяч у них вечно летит не в ту сторону. Вот радость, вместо игры постоянно за мячом бегать. Нет, когда девок в классе больше, это не жизнь. Учились бы мы совсем без них, одни только пацаны. Вот мне дед рассказывал, что раньше, давным-давно, еще в 20 веке, было раздельное обучение. Мужские классы и женские классы. И даже школы были раздельные. Мальчики учились отдельно от девочек. Вот, наверное, они радовались, эти древние пацаны.
Сегодня физрук почему-то не особо напрягает нас разминкой. И вокруг стадиона мы бежим не 5, а всего 2. Мы подозрительно переглядываемся. Не к добру это. Наверняка он что-то задумал.
И точно! Он строит нас и ведет в дальний конец стадиона к спортивным снарядам. Там есть брусья, кольца, канаты и ямы с песком. Мы понимаем, что даже волейбол нам сегодня не светит. Мы весь урок будем развлекаться на этом спорткомплексе.
Физрук разбивает нас на группы. Пацаны повисают на брусьях и турниках, а девчонки идут прыгать в длину с разбега. Физрук идет с ними, их же больше, а нам 4 велит отжиматься. Нас 4, потому что Кит отпросился и куда-то уехал с родителями. Жалко, конечно, что он не остался. Не сможет участвовать в нашем побеге. Это же клево! Забастовка целого класса! Об этом вся школа говорить будет. И на школьном сайте в новостях напишут: 5-й Д в полном составе не явился на урок природоведения. Ответная санкция преподавателю. Крутяк! Мы подтягиваемся по одному разу, а потом перебираемся на кольца. Раскачиваемся и соревнуемся, кто выше взлетит.
Физрук не обращает на нас внимания. Он следит за девчонками. Возле прыжковой ямы пыль столбом. Девчонки разбегаются, прыгают и падают в песок. Кто коленями, кто спиной, а кто и носом. Мы залезаем на верхнюю перекладину турника и начинаем их подбадривать. Громко и со свистом. Нам сверху их хорошо видно. Они грозят нам кулаками и кричат, чтобы мы заткнулись, а сами стараются прыгнуть и удержаться на ногах, чтобы им не свистели. Мы справедливые судьи. Кто не падает, тому мы аплодируем. Подходит очередь новенькой. Она переминается с ноги на ногу, потом качает головой. Слов не слышно, но, кажется, прыгать она не хочет. Физрук что-то говорит ей, машет руками, но она снова качает головой и не двигается с места. Физрук разбегается и прыгает вместо нее. Возвращается, что-то говорит ей. Она топчется у стартовой линии и опять не прыгает. Мы ждем, что будет дальше. И даже не свистим. Физрук прыгает еще два раза, а потом отправляет новенькую в конец строя. Она опускает голову и идет вся такая поникшая. Девчонки хохочут над ней, а меня разбирает злость. Так бы и врезал бы им по лбу. Каждой дуре по два раза. Ну и что, что человек не может прыгнуть? И чего эта Мальцева громче всех ржет? Всю яму вдоль и поперек перепахала и локтями, и копытами. Корова крупнокалиберная. Мы меняемся местами. Теперь мы идем к яме. Физрук ведет девчонок на полосу препятствий. Я прыгаю, а сам слежу за новенькой. Она стоит последняя. Все девчонки ловко бегут по бревну, хватаются руками за перекладины высокой лестницы и так на одних руках добираются до конца. А потом переходят на другие снаряды. Физрук помогает новенькой забраться на бревно. Она стоит на нем и судорожно балансирует руками. Бревно и в самом деле высоко от земли. Мне по грудь примерно. Или даже выше. Но оно широкое. По нему можно спокойно ходить. А новенькая стоит и не с места. Возле нее снова собирается весь класс вместе с физруком. Все кричат и дают советы. А мне хочется подбежать и дать ей руку, чтобы она не боялась.